Мне по праву рождения принадлежит право высказывания, и мои высказывания трактовать никто не может, кроме меня самого, ибо право трактовать высказывания возможно только автору высказывания. Это к тому, что в прошлой лекции, кажется, говорил, что все события, которые с нами случаются, это высказывания Бога. И мы начинаем их трактовать, нравится, не нравится, которые нравятся от Бога, которые не нравятся не от Бога. Вот. В конце концов, задним умом потом понимаем все, что вообще было идеально. И сегодняшняя лекция будет называться «Приказ 227». Это самый интересный приказ, самый мощный приказ, самый сильный приказ во время Второй мировой войны. Вот. Это издал товарищ Сталин. Вот. Эпиграфом будет к этой лекции. Однажды товарищ Сталин вышел на трибуну, и все стали ему рукоплескать. Он говорит: подождите, товарищи, рукоплескать, вы еще не знаете, что я вам скажу. Вот. Ну, такой будет эпиграф. Итак, есть как бы духовные направления или духовные столпы, ну там, человека, да, когда дают какие-то обеты, про них что-то говорят. Это кто-то знает их. Никто не знает. Но правдивость, чистота, аскетизм.
Милосердие.
Милосердие, да. Вот это другое. Но есть еще как бы животная часть. Вот это, вот то, что я перечислил, это характеристики духа. А есть характеристики тела. Характеристики тела. И говорят, это животные составляющие. Секс, оборона, еда и сон. Если их не... То есть, этот аппарат, который вот тело, оно должно что-то такое сделать, опираясь на эти духовные, но если физической составляющей не будет, то есть если машина без колес, она никуда не поедет. То есть это должно быть. И какое самое нужное, самое срочное — секс, оборона, еда и сон? Вообще в каком порядке?
Оборона.
Оборона. Потому что если я не в безопасности, потом идет сон, потому что человек может дольше обходиться без еды, чем без сна, ну и потом уже размножение, потому что когда нас много, тоже все хорошо. Но сначала безопасность. Безопасность. И вот каждый рождается с какой-то миссией, и он выполняет эту миссию или не выполняет эту миссию по одной простой причине. Он либо боится ее выполнять, либо не боится, но все ее хотят выполнять. Потому что они больше-то ничего и не хотят. Потому что это их суть. Боится или не боится? Безопасность. Вопрос безопасности. И что про безопасность нам говорит? То есть боишься или ты не боишься? А Богу вообще не то, что все равно. Ему, конечно, не все равно. Но его план все равно будет выполнен. С тобой или без тебя? С тобой или без тебя? И вот как тут пишется... 18.59. Если ты не выполнишь моей воли и не вступишь в сражение, то выберешь неверный путь. Твоя природа все равно заставит тебя сражаться. 18.60. Под влиянием иллюзии ты отказываешься сейчас действовать по моему приказу. Иллюзия. Ну, страх. Сархивируем, да? Страх. Но твоя собственная природа все равно заставит тебя действовать точно так же. Вот. Но тогда в мире будет немножко больше страданий, и первый будет страдать кто? Ну, кто, как говорят, накосячил, да? То есть, если суть, если ты не сделаешь того, что я тебе говорю, дело все равно будет исполнено, но ты потеряешь себя, потеряешь себя. И вот 18.58. Если же ты будешь действовать побуждающим ложным эго, а ложное эго — это боль и страх, не слушая, ну, страх — это боль более тонких тел, который тормозит меня. Тут боль меня может затормозить, а там страх, тоже такая же боль. Не слушая моих указаний, ты потеряешь себя. Итак, план Божий все равно исполнится, даже если без тебя. И я предлагаю вот всем сейчас, находящимся здесь присутствующим, чтобы планы Божьи оставались в исполнении через тебя. Чтобы ты занимал пространство для Бога, а не для мучений, для смерти. Потому что если ты должен отвоевывать эти пространства, не зря сказано, что сила, победа значит отвоевывать. Там что-то новое там насыпает нам, мы должны это все воплощать. Потому что чуть-чуть это новое постояло, стало старым, оно стало уже мешаться. То есть безопасность. Вот есть люди такие экологически чистые, которые к когда говоришь, там сила, победа, они, вот чистота, изобилие, они согласны. А вот сила, победа, не-не-не, это что-то такое. Это не духовно. Ну как же не духовно, если на первом месте стоят в симптоматике, что ты с Богом находишься, сила и победа. Царство Божие силой берется. Ну везде, любое писание какое ни возьми. И есть такие экологически чистые ребята, которые в гармонии, совсем никому не возражают, совсем соглашаются, если не соглашаются, не выражают свое мнение. Если на них наступают, они отдают последнюю рубаху, потому что там Христос сказал, там рубаху ты и штаны там свои можешь отдать. Ну, надо понимать, когда. А если просто наглеют люди, если враг наступает, зачем? Ты должен понимать, что вот это секс, оборона, еда и сон, вот этот аппарат, он тебе дал во временное, конечно, пользование, но ты должен за ним бдить, чистить его, содержать в порядке, и никому не надо его отдавать. Ты можешь им действовать, но ты не можешь отдавать, чтобы им кто-то там пользовался. И вообще вот эти неприятности начинаются, когда мной начинают распоряжаться. Иди туда, вот когда этим аппаратом не я распоряжаюсь, а кто-то. Вообще Бог должен распоряжаться. То есть у меня должно быть собственное мнение. И вот они, вот экологически чистые люди, там не грешат вообще, в Бога усиленно веруют, но пользы от них вообще ноль. Почему? Они вот как-то без дела на земле, от них вот они в порядке, ну и вообще ради чего ты чистый? Ради чего? И Бог дал нам, что вообще нам Бог дал в первую очередь, чтобы мы сделали свое дело? В первую очередь нам дал защиту. Защиту. И эта защита у нас вообще на всех уровнях, какие можем себе представить. Знаем мы все уровни, кто-то говорит 7, кто-то говорит их 12, кто-то говорит это 3. Ну, все сводится, в общем-то, давайте самое грубое, там, вот биологическое тело. Он дал, что нам дал? Ну, вот, например, а что делает дьявол? Я не с того начну. Дьявол, он хочет нам дать защиту. Это целая индустрия безопасности, называется страховка. Вот давай мы застрахуем тебя машину так, от болезни, давай застрахуем. Давай застрахуем. Ну, вообще застрахуем, да. Причем сейчас, например, чтобы тебя полиция останавливает на машине, а у тебя страховка есть, нету штраф. Второй раз остановили, штраф. А третий раз они просто на штрафплощадку, и пока ты все равно ты страховку, то есть представляете, какая... То есть, получается, я деньги получу, если я разобью машину. Или застраховать здоровье, да? Здоровье. Сейчас медицина нас очень сильно заботится. Застраховать. Застрахованные, застрахованные лезут. Сейчас мы тебе должны обеспечить здоровье. Уйдите от меня, мне все нормально. Нет, идите сюда, мы тебя сейчас уколем немножко. Вот так вот нас страхуют. Вот это. И огромные деньги крутятся вокруг этого. То есть, я страховку. Ну, что это за страховка? Вот если вот я получу деньги, если я заболею, да, и мне нужна будет очень дорогостоящая операция, и тогда мне бесплатно там будут резать. Не, я хочу заплатить там 1000 гривен, и чтобы я гарантированно не заболел. Вот это страховка, да? Но мне такой страховки не дают. Или там дом сгорит, тогда заплатим. Ну что мне такая? Ну какая-то компенсация. Ну а вообще, если я, по теории, если я страхуюсь, если я думаю, если я боюсь за это начинает случаться. Что-то какая-то страховка странная, странная страховка. Вот, и, в общем, бесовская страховка. Причем она начинает принимать принудительный характер. И вообще, как только человек начинает страховаться, вот эта индустрия страха, насилия, и все понимают, что это никакая не безопасность, это маскировка по безопасности. Ты ступаешь на путь страха, а путь страха, это он мимикрирует и как вот безопасность какая-то. Ну такая надувная безопасность. Вот, ну, например, я хочу сказать, что таким образом вообще никто ни от чего не может застраховаться. Один мальчик, которого обижали сильно в школе, ну, он не был он там таким Шварценеггером, да. Он начал заниматься бодибилдинг, вот это, он начал качать тут банки такие. И накачался у него, а он был предрасположен, то есть он внушительно начал выглядеть, где-то 120 килограмм набрал человека. Представляете, это не просто туша, а она как-то вот структурированная. Однажды он встретил боксера. И, как говорил, вот тренер там косил с клея, а он говорит, если он своим, он очень много там сделал боксеров, не только этого, он сказал, если боксер умеет бить, ему все равно, сколько килограмм перед ним стоит. Все равно абсолютно. Сотрясение мозга он ему сделает. Вот. И когда тот встретился с боксером, он понял, что просто страшно выглядеть мало. Он пошел на бокс. Стал заниматься боксом, и там вообще получилась гремучая смесь. Он стал уметь бить при такой массе, еще страшно выглядит. Но однажды встретил маджахет. Такой, знаете, скрюченный такой наркоман маджахет, он просто так снял с предохранителя и сказал, что качаешься, да, боксом занимаешься. И он понял, он ничего не может сделать. Это такая, знаете, бесконечная гонка вооружений, она никогда не кончается. Гонка вооружений, это вот... Если взять 5 ведущих стран, там первая, по-моему, США, а потом, по-моему, забыл, какая вторая страна, это даже не Россия, там Израиль еще. Вот если 5 ведущих стран взять, получается 5 не миллиардов, а как их? 1 тысяча миллиардов, это сколько?
Триллионов.
А, 5 триллионов долларов. То есть 5 триллионов долларов. 1 триллион это тысячи миллиардов. И вот они ежегодно туда вбухивают. Там Америка, какой-то там самолет, который там невидимка. Так, Россия быстро придумала, как его сбивать. То есть истребитель, такой специальный истребитель. Те быстро еще миллиардик вложили, чтобы сбивать того, который сбивает ихнего, вот так вот, и вот так вот, и дальше, 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 без конца, без конца. Так вот, какой-то человек посчитал, что если взять все деньги, которые вот они на гонку вооружений тратят, ну, вот эти вот 5 стран, там НАТО вообще говорит, там вообще страшно, то можно Африку, всю Африку, там Сахара, пустыни, вот если, например, взять это Египет, это Эмираты, там вот только около Нила вот они там поселились, а остальное там песок везде. Озеленить и можно превратить в Эдем, цветущий сад. За год. То есть вообще можно там буксить. Такие средства освобождаются. 5 этих...
5000 миллиардов.
Да, 5000 миллиардов. То есть можно буксировать айсберги, поливать туда, проводить там воду, все, озеленить можно. Более того, вообще все за год, ну Африка это... Такое можно вообще на земле, все какие проблемы вот только вот есть, накопились, что мы наградили на земле, за год вот ну, исправить, за вот эти средства. Вплоть до вот эти озоновые дыры, их можно и залатать, есть уже технологии. Вот. Просто на один год сказать, так, ребят, остановитесь, вот сколько есть, только так, замри, морская фигура, замри, да. И вот эти денежки раз, и за год раз планета все цветет. Вот. Нет, нет. Надо, ты такая, что за психопаты? Кто этим занимается? Ну, наверное, не та задача. Им там надо, чтобы все боялись, чтобы все... То есть, вывод такой простой. Безопасность нельзя купить ни за какие деньги. То есть, если можно купить за деньги, заплатил 1000 гривен, и я не заболею. Ну, все понимают, что это бред. Потому что бороться надо со следствием, а не со следствием, а искать причину опасности. И какая опасность? Опасность не делать свое дело. Потому что если я не делаю свое дело, я не включен в план Божий, который единственный безопасный. Если не включен в план Божий, то что бы я хорошо не делал, где бы я вот какие справочники не обложил, если что-то делаю. Но если делаю не свое дело, я пролетаю, как фанера, мимо плана Божьего. А это грех. Мимо. Мимо грех, мимо цели. Это грех и это гиена. А гиена огненная будет за тобой там хам-хам-хам-хам, и от нее ты не убежишь. И от нее ты ничем не оплатишься. Она неподкупна. Неподкупна. Пожирает, уничтожает все подряд. Вот что опасно. Что опасно. То есть есть что-то безопасно. То есть единственная безопасность просто быть самим собой. Вот. Итак. Тема безопасности всегда, то есть безопасность, как мы видим из вот то, что я говорил, не в вооружении, она в смелости. Когда человек смелый, потому что именно смелость дает мне делать то, что мне там Бог предписал при моем там рождении. Только боязнь не могу вот это вот. А остальное в смелости. То есть тема безопасности всегда актуальна. Оборона, сон, еда, размножение, оборона на первом месте, то есть охрана и защита. И вот давайте проанализируем. На биологическом уровне Бог дал нам защиту. Да, дал защиту. Мы нафаршированы всякими бактериями, которые очищают нас от шлаков, патогенов, снабжают витаминами. Вот. И они вообще, эти бактерии, вне какого-то биологического существа просто не живут. Мы говорим, вот они там, тут вот, ну, нам так медицина рассказывает, что они вот тут вот тут живут, и потом раз, они живут только в нас. Только в нас. Без нас им просто делать нечего. Их дхарма. Ремонтировать живые, это такие слесари, живые организмы. На духовном там присутствие Бога есть, он всегда есть. В общем, на всем уровне я не буду говорить, потому что не такая тема. Чтобы для того, чтобы мы, не оглядываясь, и шли вперед. Шли вперед, потому что защита у нас есть. Но защита у нас есть только тогда, когда мы идем вперед. Как только я, как защита, вот как щит и меч, да, вот если я там, вот враг побежал, а я так на спину раз, щит вот так вот, и побежал. Неудобно, во-первых, как-то, да? Щит должен быть впереди. Он впереди есть, и даже не я его несу. Я должен с мечом там разгребать, или с лопатой, или с чем-то там делать. Внимание! Как только ты перестаешь идти вперед, защита с тебя снимается. Как только ты перестаешь идти вперед, как только ты начинаешь побаиваться, у тебя вся защита. И ты не зря побаиваешься. Потому что ты просто Бог от себя. Потому что мы по образу и подобию. И он другого поведения не приемлет. По образу и подобию, это, например, от Солнечной системы. Если посмотреть на атом углерода и Солнечную систему, это и будет атом углерода. Там вот, ну, посмотреть планеты, Солнце там как типа ядро. Не буду. Кто учился в курсе, кто не учился, все равно забудет. И мы углеродные создания. А углерод, если посмотреть таблицу Менделеева, углерод, кремний, германий не посередине. Это полупроводники. Это туда проводят, назад не проводят. Это как ниппель. Туда можно, туда нельзя. И нам только вперед, нам нельзя назад. Как только ты идешь назад или встаешь просто на месте, никуда, вот ничего у тебя не происходит, ты просто погибаешь. Тебя начинают разбирать на запчасти. И ты уже такой большой взрослый ребенок, на тебя смотрят как на дегенерата, потому что как ребенок ты еще, ты идешь назад, тебя вот река времени уносит. Но идти только вперед. И только трусость не дает нам этого делать. То есть, если я захочу, а когда ты не боишься, ты просто видишь воочию, что ты защищен, ты защищен. Если ты не сделаешь того, что я говорю, это я зачитываю, то дело все равно будет исполнено, но ты тогда потеряешь себя. Тогда ты, когда ты уступаешь какому-то нахалу или правительству, которое незаконно как-то тебя начинает, ты разрушаешься, развалишься и просто умираешь. Вот я, все говорят, вот когда я там накачаю мышцу, вооружусь и что-то там прочитаю Конституцию, ну как-то очень подготовлюсь, тогда я буду идти вперед. А сейчас пока надо заховаться где-то и подготовиться. Я еще раз напомню, на подготовку ни времени, ни пространства никому не уделено. Ни человеку, ни свинье, ни собаке, никому. Никому. Все сразу вживую. Вы всегда подготовлены. Когда я в порядке, хорошо идти вперед. А когда я не в порядке, я все равно иду вперед. Когда я вообще не в порядке, я ползу вперед. Вот я всегда иду вперед. И я вот своей жизнью понимаю, что именно это меня и спасло. Было тогда, когда говорит, да ляж, полежи, отдохни. Я все равно полз вперед, вот упрямство такое. Потому что это правильно. И мы этого хотим. И не важно, в каком ты состоянии, ты должен идти вперед. Потому что только тогда ты в безопасности. Только тогда ты в безопасности. Тогда ты не предаешь. Вот это. Что бы то ни стало. Это не героизм никакой. Это естественное состояние существа. И в конце Бхагавад-гиты написано, радость от своего могущества. А не от того, что ты успел убежать. Спасся там. Не написано это. Итак, Божья защита работает при одном условии. Мы наступаем. И в связи с этим лекция, что я сказал, называется «Приказ 227», я зачитаю. Зачитаю с Википедии. Википедия, ну никто сейчас не спорит, Википедия, она под контролем даже сатанистов. То есть эту информацию не скрыть. О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии. И запрещение самовольного отхода с боевых позиций. Или в просторечии ни шагу назад. Чем вам не священное писание? И смотрите, когда вышел этот приказ, Советский Союз уже проиграл войну. Уже был перевес и в людских ресурсах, и в боевой технике, во всем уже был перевес. Но когда они включили Божий принцип, ни шагу назад, победили и разгромили. А теперь сам этот. То есть Божий план все равно исполнится, даже без твоей воли. Вы думаете, много были согласны ни шагу назад? Нет, страна большая, в тайгу можно сбежать. Но Сталин сказал, ни шагу назад. Вот. Если ты не сделаешь того, что я тебе говорю, дело все равно будет исполнено. Тогда ты потеряешь себя. И вот сейчас такая же ситуация. Наступают. И ты думаешь, ну еще не в дом зашли. Пока ты не остановишься, они тебя просто сожрут, враги. Это сейчас такая же самая война. Если ты масочка, или там что-то такое, или ты там поспорил на кассе, ни шагу назад, ни шагу, ни миллиметра. Потому что сколько ты отступишь, столько больше, это как в шахматной игре. Ты потерял одну пешку, это значит у противника на две пешки больше. Это его ресурс уже. Потому что если противник что-то взял твое, забрал у тебя какие-то там права и свободы, значит у него прав стало больше, а у тебя меньше. А дальше как играть? Сложнее, на порядок сложнее. И вот тогда говоришь, что ты потеряешь себя. В конце концов тебя не будет. Итак, принятие. Народным комиссаром обороны СССР и Иосифа Виссарионовича Сталина от 28 июля 1942 года. Видите, это не 41 год был. Публично зачитаны всему личному составу Красной Армии. Приказ является документом, направленным на повышение воинской дисциплины в Красной Армии. Запрещал отход войск без приказа, вводил формирование штрафных частей из числа провинившихся в трусости. Бхагавад-гита говорит, если ты боишься идти в бой, ты все равно это сделаешь. И вот это происходит. Тебе будут в спину стрелять, если ты. Тебе придется это делать. Все равно придется. Бхагавад-гита говорит, тебе придется исполнять свой долг. Боишься ты или нет, но тогда ты потеряешь силу. Тогда тебя пристрелят. Тогда тебе никаких наград. Ты должен кровью там искуплять. Вот. Все равно. Как у одного моего товарища, там, ну, вышел из-под контроля. Ну, мама была такая строгая. Ну, в общем, сын. И, в общем, разбаловался. Я отцу говорю, выгоните его из дома. Да это как? Выгоните его из дома. Он торчит в этих играх вот этих компьютерных всю ночь. Потому что его товарищ, ну, владеет этим. А ему там сколько? 14 нет еще. Наклацает, а потом приходит и спит. А ему пора уже на работу, в школу уже не ходит. Я говорю, выгони, или если он не слушается. Потому что он тут у тебя харчуется, понимаешь. И каждый день, когда он делает не то, потом вернуть трудно будет. Это враг, это он одержимый этим. В конце концов получилось что? Этот сильно рассерчал, а рассверепел, говорит, пошел вон отсюда. А могло бы было добром все это сделать. У меня было, я своего сына сказал, знаешь, дорогой, пора тебе идти в самостоятельную жизнь. Он ушел, потом вернулся, все в порядке. Я поговорил, я говорю, потому что вот в этом писании написано, что дхарма придется, она будет исполнена. Но ты или сдохнешь, или будешь на коне, но она все равно будет исполнена. Вот. И поэтому вот такие вот приказы приходится отдавать. Итак, запрещал отход войск без приказа, вводил формирование штрафных частей из числа провинившихся в трусости, отдельные штрафные батальоны в составе фронтов и отдельные штрафные роты в составе армии, а также заградотряды в составе армии. Вы понимаете, что такое заградотряд, да? Те воюют, а эти смотрят, кто побеждал, побежал или в плен сдается, их просто пристреливают. Своих. Заградотряда. Вот. И к тому времени было такое выражение, нужно быть очень смелым человеком, чтобы быть трусом в Красной Армии. Говорят, что товарищу Сталину принадлежит выражение. Значит, этот приказ утратил силу 29 октября 1944 года, то есть война далеко не кончилась. То есть, когда все поняли, что бояться нельзя, бояться преступно, и трусость в мирное время – это твое личное дело, хотя если покопать, трусость никогда не личное дело, потому что беда приходит не там, где пришел негодяй, там, где праведник перестал выполнять свои обязанности, а в войну – это общественное дело. Войну это не просто трусость, если не просто сохранение своей жизни. Это преступление против родины, против своей там родни, это преступление против своего народа. Ты просто пропускаешь врага вперед. Это дело уже не твое личное, трусость во время войны. Не личное. В мирное время ты просто будешь непочтенным гражданином. Просто тебя будут ноги вытирать. А в войну тебя надо расстреливать. И правильно. И это было во всех странах. Потому что, ну вот, а по-другому нельзя. Иначе потом сотрут всю страну. Приказ появился в связи с резким обострением стратегически. Краткая история. Откуда он вообще взялся? И мы... Иногда себе даем там ни шагу назад, это касается каждого, когда вот так уже приперло, и ты наконец берешься за ум, понимаешь, что да, из-за этого комфорта ты сам себя загнал в угол, ты уже плюешь на этот комфорт и начинаешь выгребать. Приказ появился в связи с резким обострением стратегической обстановки на фронтах, когда войска Красной Армии после сражения в Харьковской операции 42-го, неудачных боев в районе Воронежа, на Дону и на Донбассе с большими потерями отступали до Волги и Северного Кавказа. Немцы захватили густонаселенные и наиболее развитые промышленные и сельскохозяйственные районы. То есть сколько у них народа, рабов появилось, и сколько у них промышленности появилась просто так, а у нас убыло. И эта промышленность стала работать на немцев. И люди стали работать на немцев. А кто не работает, пожалуйста, там вот печи есть. В документе констатировалось, что на оккупированной территории осталось 70 миллионов советских граждан и огромные стратегические ресурсы. СССР потерял перевес над Германией в людских ресурсах и запасах хлеба. Дальнейшее отступление грозило государству гибели. Ситуация один в один, как сейчас. Они наступают, промышленность вся остановлена. Уже люди там уже у них рефлексы. Уже не все восстают, далеко не все восстают. Но я хочу сказать, вот Наташа ходила, они просто в селе просто взяли, отключили свет. Знаете, почему отключили свет? Потому что люди сказали, а мы что-то так пробили по компьютеру и выяснили, что мы платим за свет, за электричество на Кипр. Мы хотим, чтобы в державу. И поэтому дайте нам документы, что мы платим в державу. А у них, конечно, документов нет. Они пришли, так чиксы, провода обрезали. Приехало 15 человек, вот Наташа моя в том числе приехала. Приехала и сказала, так, ну-ка, положите все на место, как взяли. Они уже уехали, не-не-не-не-не, нам сказали, мы делаем, мы ничего, мы не при делах, вот за счет таких происходит вся вот эта дрянь. А нам сказали, а нам показали, понимаете, ты делаешь преступление, ты понимаешь, там четверо детей без света остаются, и ты режешь провода, они еще такие наглые, знаете, когда пожилой человек говорит, я бы ему морду не бил, но молодому бил бы сразу, потому что пожилой... Он, знаете, пока свободою горит, пока сердца для чести жив, он пожилой, он уже, у него огня нет, он уже труха внутри может быть, да. И он уже вот такой. И вот. А молодой, у тебя еще есть огонь, где бы ты ни находился, я не верю, что человеку 20-25 лет у него огня не осталось, не может, то это уже сволочь, понимаете, я бы этих бил. И там вот получился молодой, его зажали вот так вот, ну давай лезь, сбежал. Потом местные подошли, стали наши. Люди наши, громада, стали сами там привязывать. Потом местные пришли, говорят, а мы знаем, где они там, кубло у них вот. Приехали туда, приехали туда и сказали, а в чем дело? А те вызвали охрану, у них служба безопасности своя, то есть, ну, жулья всегда. Приехали охрана, те вызвали полицию, им объяснили, что полиция никакая вообще к Украине отношения не имеет, что у них 771 тарификационный вот этот вот по международной тарификации, а Украина это 408, и вообще, ребята, вы штатовские получается. Поэтому, а и даже вы не числитесь в юридическом поле Украины. Они, да, были сильно удивлены. А мы тут, это мы. И это принадлежит нам. В том числе эта энергия, эти провода. А эти мы с вами еще будем разбираться. В результате они пошли, все прикрутили. Потом они пошли в следующий дом, прикрутили, сделали. Вот так. Понимаете? А остальные приходят, а ну да, да, отрезали. А что делать? Ну, будем как-то экономить. Нет, ни шагу назад. Ни шагу назад. Потому что сила появляется из защиты, когда ты идешь вперед. А когда ты просто смиряешься с этим, они, думаешь, остановятся? Они пойдут дальше, 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 дальше. Пока с тебя ничего не останется. Это будет с каждым. Никто не отсидится. Никто. Проект текста приказа составил начальник генштаба Александр Василевский. Однако, по его же словам, от первоначального текста практически ничего не осталось. Сталин забрал его проект и кардинально переписал. Мы сейчас прочитаем после Сталина. В частности, последним принадлежало авторство слов о том, что население проклинает Красную Армию за отступление. Ты не просто спасаешь свою шкуру, ты становишься предателем и полицаем. И начинаешь угнетать свой народ. Ты работаешь на той стороне. Ты уже единица. Ты пешка была вот белая, стала черная. На другой стороне. Проклинает. Потому что вы же, ребята, вооружены. А мы чего против армады вооружены сделаем? Приходят и вешают, стреляют. У нас-то нет оружия. Вы-то где были? Что вы там костьми не легли? Почему? Это ваш долг. А не как в анекдоте, хорошо быть пожарным, ну как пожар, хоть увольняйся. Вот военно быть хорошо, ну как война, хоть увольняйся, да? Да, надо там это, подставляться. Приказ имел целью ликвидировать пораженческие настроения в войсках. Повысить, то есть уничтожение трусости, то есть уничтожение безбожия. Правильными вещами будем называть. Повысить уровень дисциплины и ответственности, потому что трус, он сразу безответственный. Он такой философ, я вам скажу. Такие притчи знает. Лишь бы в сражение не идти. Повысить уровень дисциплины и ответственности командного состава. В начале преамбулы ставил, опровергал точку зрения, что отступать можно долго, так как страна у нас большая. Потом похвально отозвался на опыте врага. В декабре 1941 Гитлер издал стоп-приказ, по которому в вермахте формировались штрафные роты. Паникеров и трусов предписывались уничтожать на месте. Это зараза. Уничтожать на месте. Знаете, когда даже вот эти пчелы, да, кого-то пчела кусала. Вы знаете, что пчела, когда укусит, она умирает после этого. Потому что жало остается, она улетает. И все потроха остаются тут же самое. Она после этого умирает. Это киллеры на один раз пчелы. И они в лес свой защищают. Вот эти пчелки. Люди. И у них какой там уровень осознанности. Пчелки это делают. Муравьи кусаются, если ты, они там начинают. У них там боевые муравьи есть. Муравей кусает, понимает, что что-то не так. Он понимает, что он погибнет, но может от его укуса эта здоровая гора куда-то убежит, и муравейник останется в порядке. Понимаете? У них есть чувство рода, ответственность. А мы род как потеряли, мы сами по себе. Вот сами по себе пчелы, то лучше получается. Предательство получается. Так. Дальнейшие события показали, что меры, это в Германии, осуществленные согласно приказу, позволили преодолеть панический характер отступления. 29 октября 1941 приказом номер 0349 Наркома обороны И.В. Сталина заградительные отряды были расформированы в связи с существенным изменением обстановки на фронте. Ну, все ли были согласны с этим приказом? Конечно, не все. Трусы всегда будут. Справку управления НКВД зачитываю. О реагировании личного состава на приказ номер 227 приводит ряд примеров негативных и пессимистических высказываний. Например, военврач третьего ранга Альшанский, там генералы были, высказался, что Красная Армия не в силах устоять против немцев. И добавил, все равно от этого мероприятия ничего не получится. Санинструктор Демченко после объявления приказа сказал, это все не поможет. Или свои всех перебьют, или все сдадутся в плен, но наша никогда не возьмет. И особенно старались, вы знаете, солдаты с воодушевлением приняли это, потому что ну сколько можно отступать. А вот комсостав, там трусов оказалось-то больше. И есть такое Сталина как афоризм, определение, только уж сказал, он не власть портит людей, а наоборот, самые испорченные люди тянутся к власти. В связи с этим есть одна интересная история, когда война уже закончилась, уже 45-й, и отходили, и один генерал-полковник, по-моему, генерал-полковник, он что-то, ну, как сказать, смародерничал. Какие-то статуэтки, какое-то, в общем, это, что-то взял, и маленький такой контейнер, а строгость была, и его остановили, и, в общем, не дали. А он был еще заслуженный, как-то его подразделения ну, хорошо отличились. И на личном приеме у Сталина он сказал, а не могли бы вы мне вот, ну, помочь в том, потому что я некоторые вещи с Германии там прихватил, но они мне понравились, они мне очень нужны. Вот. Подписать, чтобы там мне их вернули. Он говорит, да, пожалуйста, пишите рапорт. А у него рапорт был готов. Он достает этот рапорт, и тот написал, вернуть лейтенанту его барахло. Вот так дословно. Его барахло. Тот посмотрел и говорит, товарищ Сталин, описка генерал-лейтенант. Он говорит, нет, все правильно написано. То есть барахло вернули, но разжаловали. Вот строго. Да. Хотя победа, почему бы не поиграться? Нет, очень строго. Очень строго. Да. И помните, как он, его там Василия, по-моему, на генерала меняли, он сказал, солдат на генерала не меняй. Вот такой был Сталин интересный. Кстати, после его смерти ни одного, точнее убийства, никакого барахла не обнаружено. Была маленькая сберкнижка, всего несколько там, сколько-то, несколько сот рублей. Там дали его родственникам. На его счету не было никаких офшоров, ничего. Не было ничего. Потому что это мужчины. Мужчины, они аскетичны. У женщин аскетизма нет, и им оно не надо. Но если женщина уважает мужчину, то его аскетизм на нее переходит, и она его силой может вот так вот. Вот. Это вот такая, вот эти все трусы, это разбалованность от безотцовщины. Если отец тряпка, или его просто нету, или он подкаблучник. И вот такого аскетизма нет, отсюда трусость. Потому что ну, желание комфорта. Просто чтобы вкусно, чтобы сладко, чтобы мягко. И вот ко мне, когда обращаются женщины, когда она не может заставить сына сделать уроки, а папы нету. Папы нету. Я, знаете, какой совет даю? Подумай хорошо о мужчинах, которые есть в твоем роду. Просто хорошо. Да у меня нет никаких мужчин. У меня их все забрали. Этот умер, этот сбежал, этот спился, этот заблудился. Я говорю, не забрали. Забирают. Спички у ребенка, потому что он может сделать большую беду. И ты не можешь обращаться с мужчинами. И нет тебе тогда аскетизма. Вот подумай о них, чтобы они там сблудились, там спились. Они не просто так. С нормальной женщиной не блудят и не пьют. Не пьют. Потому что женщина, она в семье, это, ну, мужчина не может конкурировать по там психике, такие эмоции, и он терпит и что-то такое делает потом. И все. Потому что если парень вырастает с отцом, он вырастает героем. Если он без отцовщины, он вырастает предателем. Вот отсюда вот такие. Потом вот такие приказы надо издавать. Хотя он мог просто. Кстати, предатель, а он все равно сделает свое дело на благо своей родины. Ну, потом он это тюрьме будет там, на Соловках что-то там кайлом махать. Ну, сделает, но он потеряет себя. Потеряет себя. Или умрет. А смелого пуля боится. Смелого не положено убивать. Потому что он далеко от гиены огненной. Он не мимо цели. Он выполняет свою дхарму. И написано, что мой там преданный не погибнет, там, и так далее, и так далее. Везде написано такое, во всех священных писаниях. То есть у нас есть защита, но для этого надо идти вперед. Для этого надо идти вперед. То есть аскетизм нужен, а он вот у мужчин. У мужчин. Кстати, это касается не только родителей, это касается дедушки, бабушки. Например, Сталин сказал в свое время, что пенсия – это зарплата за воспитание внуков и сохранение преемственности поколений. Вот так вот. А не просто, чтобы не доживать, вот так вот и ни от кого не зависеть. Пенсия – это зарплата за воспитание внуков. Итак, техника, тема безопасности всегда актуальна, она будет всегда актуальна. И от чего зависит? И вы знаете, а все ли люди думают о безопасности? Не все. То есть это какой-то всего лишь этап. Герой думает о безопасности? Нет. Он думает, как сделать свое дело. Ребенок думает о безопасности? Нет. А есть человек, у которого не удовлетворены такие потребности, самые элементарные потребности. Он голодный, он холодный. И он вообще вне политики. Какая политика, если мне главное? Эти люди напоминают животных, которых какой-то там крупный рогатый скот, которые там ведут на бойню. И они даже видят, вот тех коровок уже забили и уже отволакивают куда-то. Они идут и еще дерутся между собой, потому что попался по дороге вкусный, сочный такой кусок травы. И они за него еще там пободались. Вот так вот. Вот так вот. И сейчас вот плохо-плохо. А некоторые, вот, ну, сворачиваются права потихонечку, а некоторые там дерутся за счет вот что-то такое. Они не думают о безопасности, потому что они думают, как покушать. То есть безопасность вообще, есть такая пирамида Маслоу. Это такой, я не знаю, как назвать его, психолог или ученый. Он построил такую пирамиду потребностей человека. И в самом низу такие биологические потребности. И вот если они не выполнены, про следующее оно даже не думает. Не думает. Он лишь бы посмеяться, лишь бы покушать, лишь бы хлеб и зрелище. А что, страна в опасности, оно ж к тебе ж приближается опасность. Они об этом не думают. Это вот похохмить, похохотать, похохотал и все забыл. Вот такие, ну, люди совершенно безответственные. Потому что они не наелись. А что они не наелись? Они ленивые, они лодыри. Они то там перехватили, у них нет своей базы, чтобы вот, ну, все, от жилья до экипироваться, чтобы они только сами от себя зависели. И поэтому, пока это не наполнено, они, ну, по-греческому называются идиоты. То есть они, эти люди, без аполитичные. Они не думают, что в стране творится, что к ним это придет. Они думают о себе, потому что эта ниша не заполнена. Туда мозги некогда. Вот все мысли здесь. Все мысли здесь. Как меня оценят, сколько мне заплатят. Как бы вот только за себя, за общество не думают. Просто, ну, некогда думать. Потому что это действительно у них горящий такой уровень. Итак, пирамида Маслоу. Первая ступень относится, ну, выспаться, поесть там, сексуальное удовлетворение может быть. Не семья, а сексуальное удовлетворение. Это большая разница. Семья появляется на третьем уровне. На третьем. А тут просто вот, я зачитаю этого Маслоу. Основные статьи расходов у большинства людей являются одинаковыми. В первую очередь мы оплачиваем продукты питания, жилье, транспортные расходы. Но чтобы платить, надо зарабатывать. А для этого надо аскетизм. А для этого надо мужчина в роду, из рода брать этот аскетизм как-то. Базовые физиологические потребности всегда были и останутся основными приоритетами. Без труда, аскетизма эти потребности не удовлетворить. Человек будет подобен животному. И вот только вторая ступень, когда он это все сделает, он только тогда, у него появится потребность в безопасности. Безопасности. Потребность безопасности или чувство защищенности. Человек хочет защитить себя и своих родных, иметь крышу над головой, быть спокойным за свою жизнь и здоровье. Эти желания выливаются покупку недвижимости, ремонт дома, страхование жизни. Ну, по бытовухе пишут. Это как-то был ученик Торсунова рассказывает. Я его даже как-то, он мне больше нравится, чем сам Торсунов. К нему пришла женщина и рассказывает, что муж пьет, дети не слушаются, то есть он алкоголик. В общем, все плохо. Семьи нет, она там концы с концами сводит. И он ей сказал, там, встаньте пораньше, оденьтесь покрасивее, в постель буквально подадите ему там что такое. Она приходит и говорит, не ест, боится, что хочет, что хочу отравить его. Но не доверяет. Муж перестает ей доверять, как-то такая перемена. Потом она его прикормила потихонечку, потом он перестал пить, потом он стал ее любить вдруг. Вот. Потом, а когда муж и жена соединились, наконец-то, вообще никакой нет проблемы с детьми. Потому что дети балуются, когда муж и жена врозь. Все, получилась семья, и она приходит, и она болеть перестала. И она пришла к нему, и тогда говорит, он говорит, ну что, она пришла с озабоченным выражением лица, ну что, он, с мужем, он говорит, да нет, со здоровьем, да нет, ребенок, да нет, а что? Вот когда вот это все появилось, я боюсь теперь это все потерять. А раньше, это как нищий, он всегда щедрый, у него и так ничего нет. А если жизни нет, он и готов ею, это, он не думает о ней даже. А когда появилось что-то действительно свое, она начинала думать, и он там ей там Бхагавад Гиту, говорит, вот хочешь Библию, хочешь, там написано, что никто не умирает, что есть там древо рода, вот я под древом рода сижу тут. Вот. На этот род работаешь, и тогда ни страха, ничего, все хорошо. Вот тогда только, когда вот это было все закрыто, этот первый уровень, тогда она подумала за безопасность. А тогда она такая смелая, понимаете? Тогда она стала осторожничать. На этой ступени человеку важно почувствовать себя финансово обеспеченным. К сожалению, у нас до сих пор финансы определяют не коммунизм, в общем, еще. Быть спокойным за свое будущее, иметь отношения с друзьями и родными на этом уровне. Когда человек сыт, здоров, бодр, он начинает думать о своей безопасности. Вот почему некоторые не понимают вот эту угрозу иглоукалывания. Их сознание вообще на другом уровне. А есть такие, которые... Вот был такой фильм, не знаю, насколько правда, называется «Девять жизней Нестора Махно». И там был один у них такой бухгалтер. Бухгалтер. И однажды он исчез вместе с кассой всей армии этой махновской. И его не было там неделю. И когда он пришел... От кассы ничего нет. И Махно ему говорит, да не верю я, чтобы за неделю можно было вот такую и такие гроши растратить. Он говорит, можно? Можно. Расстреляйте меня, хлопцы. Вы знаете, я за эти неделю так пожил, что теперь умирать не страшно. Вот наелся он. Понимаете? Наелся. Я очень хотелось по-буржуазному пожить. Вот у него вот этот не был заполнен этот уровень, поэтому деньги нельзя давать тому, нищете деньги нельзя давать. Они их просто прибьют. И его расстреляли. И Нестор поднял там рюмочку и сказал, ну что, собрание решило удовлетворить просьбу. И его расстреляли, и они тут же выпили за него, он там лежит, там дождь начался. Понимаете? Если у человека... Этот уровень не заполнен бытовой. Он даже он не видит опасности, потому что глаза его в другое смотрят. Вот. И я знаю, но есть еще одна категория, такая, я ее называю сектантской категорией, это секта от Рокфеллера, это медики. Например, вот сегодняшние угрозы не все видят. Я знаю умных людей, образованных людей, смелых людей. Но он врач, и он, его учили, его прошили, он практикующий врач, и он, вот эта современная медицина, как я называю, секта от Рокфеллера, они со здравым смыслом, вот люди со здравым смыслом могут понять, а вот медработник со стажем, если без творческой жилки, он наглухо уверовал вот в базовую ложь от Отто фон Бисмарка. Вот. Им нельзя объяснить, что бактерии наши друзья. Бактерии не живут где-то там вот в воздухе, они только в организмах живут. Это наша защита, это не наши враги. А вирусов вообще нет. Нет, ему нельзя объяснить. Вот. И они тоже эту не видят. И сейчас вот эта, ну, вот эта защита медицинская, она такая агрессивная, она хочет всех нас накрыть, и чтобы мы все стали сектантами. Эта секта медицинская сейчас очень агрессивная, и ну, своих оппонентов она просто стремится как-то уничтожать. Но она не может уничтожать оппонентов, но вот информацию начинает блокировать, что это не надо, это нет, вот, ну, ложь, 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 ложь. В общем, лоббирует свое распространение. Ну, мы вернемся. Это мы... Я к чему это сказал? Что по пирамиде Маслоу безопасность стоит только на втором месте. Если ты сильно голоден, то тебе на эшафот будет ну, вести, и рядом, если что-то такое дымящее какое-то, жаркое, у тебя слюна начнет выделяться. Понимаете? Итак, приказ 227. Один из самых сильных документов военных лет по глубине патриотического содержания и степени эмоциональной напряженности. Это пишет Василевский. Это генерал. Генерал. Один из самых сильных документов военных лет по глубине патриотического, я для опоздавших скажу, что сегодняшняя тема называется приказ 227, который ни шагу назад, сказали, хватит отступать, только вперед, а если будешь назад, просто расстреляем. И только благодаря этому мы вот сейчас здесь можем находиться. Только благодаря этому территория Украины существует. Мы говорим, что мы украинцы. Мы уже бы забыли язык. Это была бы латиница. Но вот благодаря этому приказу, и что этот приказ он взят из Священного Писания. И Бог говорит, ты полностью под защитой, выполняешь свои все функции. Но условия. Ни шагу назад. Плохо тебе, хорошо, иди вперед. Никогда не сдавайся. Когда ты идешь вперед, ты под защитой. Когда ты назад, все защиты с тебя снимаются. Снимаются. И иммунитет, и социальный, и биологический, ну все. Все. Тебе просто, то есть спину врагу показывать нельзя. Это наша природа такая. Хочешь быть под защитой, идти вперед, не сдавайся. Никого не слушай. Истина в тебе находится, и она тебе говорит. Просто не бойся ее говорить. И ничего с тобой не будет. Такая суть. Итак, приказ 227, один из самых сильных документов военных лет по глубине патриотического содержания, по степени эмоциональной напряженности. Генерал говорит, я, как и многие другие генералы, видел резкость оценок приказа, но их оправдывает очень суровое и тревожное время. В приказе нас, прежде всего, привлекало его социальное и нравственное содержание. Представляете, такой приказ еще и привлекает. Приказ... И Сталин по этому поводу говорил, что в наше время с сильными, со слабыми не принято считаться. Со слабыми не считаются только с сильными. Вот, есть много проповедников такой нирваны, погружения внутрь себя, но они, знаете, какие-то бессильные. Говорят такие вещи, да, вот так вот говорят. Смотришь, оно же и громко сказать не может ничего, понимаете? Вот такой вот он вот весь, ну, уравновешенный, понимаете ли. Вроде все в порядке, но вообще непонятно, для чего этот порядок. Вот в жизни в нем нету. А вот согласно Чхендоке и Упанишад, я много раз говорил, буду повторять, там написано, что самое главное в человеке не умничать, даже правильно, а жизненная сила. Если силы нету, тебя и слушать-то вообще-то никто не будет. А сила дается... Вообще-то не для созерцания, что делают другие, а для какого-то действия. Если ты ничего не делаешь, то есть ты не изменяешь мир, если тебя не слушаешь, если ты не имеешь авторитет, авторитет каждый человек должен иметь. Каждый. Если нет авторитета, значит, ну, силы нету. Манипура не работает, например. Вот. То это беда. И вот они бессильные сидят, идут в эти самые, в такие проповедники нирваны. Не то, чтобы они лодыри. Ну, может, знаете, они просто устали, заблудились на чужом пути. Или их дело там от Бога завершено, и вот они вот такие вот, типа, духовные пенсионеры. Ну, знаете, статистика говорит, что все духовные люди, они до самого конца, до последнего своего вдоха-выдоха, они были в силе. Всегда были в силе, и они воздействовали на окружающих. И Бог подтверждает, то есть они уже, получается, без Бога живут. Потому что симптоматика – это сила, победа, нравственная чистота, изобилие. А если тебе уже сейчас, ты еще вроде помирать не собрался. Слава, принеси мне, пожалуйста, там кружка такая есть. У меня в горле пересохло. Вот. В горле пересохло, да. То есть он пурнам, полное целое. Вот, спасибо, давай сюда.
Чтобы не попасть на камеру.
Да, да ладно.
Ну, мало ли.
Можешь, вот. Сейчас, извините. То есть сила, победа должны быть в самой старости. Или получается, последний месяц перед смертью, что я без Бога живу? Да не, наоборот, казалось бы, да? Что-то не срастается с действительностью. А вот еще пишет Симонов. Это писатель К.М. Симонов. Константин, я не помню отчество, кто-то помнит? Симонов. Ну, известный писатель. И вот он пишет, как он услышал этот приказ, ну, свои ощущения. Мы целый час, как оглушенные, замолчали после того, как прочли приказ. По-настоящему я пришел в себя только через несколько дней в Москве. Все эти дни мне казалось, что течение времени прекратилось, время остановилось. То есть, вот действительно стоп, приказ был такой. До этого война наматывалась, как клубок несчастья, все больше и больше и больше. Один в один, вот как сейчас. И вдруг, когда я прочел этот приказ, словно все остановилось. Теперь движение жизни представлялось каким-то прыжком. Или перепрыгнуть, или умереть. Действие. И я, наверное, все-таки прочитаю этот, собственно, приказ, а то и вокруг да около, потому что наша, называется, приказ номер 227. «Ни шагу назад». Речь Сталина. Хотя это никакая не речь Сталина, это приказ, который в письменном виде, его можно везде почитать. Итак, приказ Народного комиссара обороны СССР 28 июля 1942 номером 227. Враг бросает на фронт все новые силы. Вот смотрите, вот прям вот все как сейчас. Все новые силы, не считаясь с большими для него потерями. Лезет вперед, рвется вглубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села. Насилует, грабит, убивает советское население. Бои идут в Воронеже. Этот один американский, как его там, ну, по кладбищам, как его назвать правильно?
Рабофик.
А нет, он над всеми как-то вот так вот. Он сказал, от этой вот сопливой холеры ни один не умер, нигде, никогда не умер. Но когда пошли вот эти углоукалывания, пошли трупы, сразу прошли. И вот они несут одни за другие. Он, у него статистика. Я у родственников спрашиваю, как, это вот от вот этой вот холеры, что ли? Они говорят, нет, их укололи всего 3 недели назад. А сейчас они просто по-другому, не понимают. То есть это с оттяжкой идет. С оттяжкой. И он говорит, а теперь они вообще взялись за детей. Это я практически передаю. Есть такое видео, это американец говорит. Я сначала подумал, что это немец. Американец говорит, они взялись за детей. А потом они этих плачущих мамаш показывают по телевизору, и это будет основанием для того, чтобы вообще уколоть всех. Вообще с детьми это... Ну, это вообще страшное дело творится. Сейчас в школу вообще опасно ходить. В школу опасно ходить. Потому что, ну, смотрите, какие аргументы. Образование уронили, их ничему не учат. Разврат преподают, однако. Разврат преподают. Уже здесь, я слышал уже. Уже читаю такие там, как там... Ну, не буду пересказывать. Короче, передают просто сочинение на вольную тему про какую-то проститутку им надо писать уже. Понимаете? Вот уже нормально, да. Что еще? То есть ребенок уходит в школу, над ним могут всякие медицинские испытания без согласия родителей. 3. Четвертое. Родители не пускают в школу. То есть в школу он не может за порог зайти туда. И что-то с ними делать вообще неизвестно. Пятое. В любой момент могут взять всю школу и куда-то вывести, и родители не увидят их. И делать с ними там что угодно. Следующий. Их может просто убить там. Ну, смотрите, уже третий раз приходит киллер и отстреливает школьников. Это в Керчи, сколько вот. Вот сейчас еще один стрелок появился. Все как под копирку. Он типа такой маньяк, при современных технологиях можно взять какого-то придурка, начинить ему голову чем-то, он поет, убьет, потом его успешно убивают. Но там люди, которые потом расследуют, говорят, там 2-3 стреляли, и стреляли профессионалы. Потом такие, ну как это, инфраструктуры подходят, все это раз, часть детей вообще куда-то исчезает. Так организован, может быть, только с государственного уровня. Понимаете, что такое школа? И я что, поведу в школу своего ребенка? Ни одного нету. Вот. Чего я туда его поведу? Во-первых, не учат. Во-вторых, там просто сплошная опасность. Да я лучше его выучу. Пока нельзя сейчас. Потому что пока враг захватил школу сейчас. Враг захватил медучреждение. Поэтому туда сейчас ходить нельзя, это вражеская территория, своими силами, пока не отвоюем эту территорию и не прокинем назад. Как вот приказ номер 227. Надо его останавливать, врага. Насилуют, грабят, убивают советское население. Что происходит? Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге и у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге. Хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными, хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россош, Купянск, половину Воронежа. Части войск фронта, идя за паникерами... Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставили Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления, покрыв свои знамена позором. Люди нашей страны, с любовью и уважением относящиеся к Красной армии, начинают разочаровываться в ней, теряют веру в Красную армию. Как женщины в мужчинах сейчас теряют веру. Потому что некоторые женщины, я смотрю, по хлеще мужчин дают отпор вот этому геноциду. А мужики, да я не хочу никого волновать. Блин. Позор. Люди нашей страны, с любовью и уважением относящиеся к Красной армии, начинают разочаровываться в ней, теряют веру в Красную армию, а многие из них проклинают Красную армию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама бежит на восток. Некоторые неумные люди на фронте утешаются разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток. Так как у нас много земли, населения, и что хлеба у нас всегда было в избытке. Этим они хотят оправдать свое позорное поведение на фронтах. Но такие разговоры являются лживыми, выгодными лишь нашим врагам. Наши средства не безграничны. Территория советского государства – это не пустыня, а люди, наши отцы, матери, жены, братья, дети – и территория СССР, которую захватил и стремится захватить враг, это хлеб и другие продукты для армии, тыла, металл, топливо для промышленности, фабрики, заводы, снабжающие армию вооружением, боеприпасами, железной дороги. После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории, стало быть намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения. Ого-го! Более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет теперь уже преобладания над немцами ни в людских резервах, ни запасов. А вот в Белоруссии есть. Беларусь как тогда, как Брестская крепость остановила, так и сейчас они там стоят. Ничего сделать не могут. Молодец Лукашенко. А против него говорят, ой, диктатор. Против Сталина говорят, ой, диктатор. С Гитлером сравнивают. Нашли с кем сравнивать. А они так и говорят. Кстати, это маркер. Как ты про Сталина думаешь, значит, у тебя голова чем напичкана, понятно. А напичкана у тебя не потому, что ты хватанул эту информацию, тебе ее дали, а другой не дали. А потому что если ты храбрый человек, ты сразу понимаешь про Сталина. Если ты трус, ты про Сталина не понимаешь ничего. Ты понимаешь вот про этих, которые сатанизируют Сталина. Это зависит не от информации, потому что ты уже настроился. Есть информация, как алкоголик, вот он хочет пить, он любит пить, он не может без этого вообще-то пить. Он в Библии найдет, а Христос-то первый что сделал? Он первый алкоголь же сделал, да? И причащал на своей вечере там всех. Он будет вот эти моменты отлавливать. А то, что все остальное, что бесов, что там, если твой глаз уже там посмотрел, там вырви его, чтобы там все, ты в гиену. Этого не надо. Этого не надо. Чтобы с плеткой там прошелся по храму. Этого нет. И Христос это вот, сказали висеть на кресте, видишь, висю. Вот такие вот они. И вино. И все. Каждый клочок земли, оставленный нами на территории, будет всемерно усиливать врага. И всемерно ослаблять нашу родину, нашу оборону. Отступать дальше, значит погубить себя и загубить вместе с тем нашу родину. Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность до конца отступать. И что у нас много территорий. И страна наша велика и богата. И население-то у нас много, и хлеба в избытке. Такие разговоры являются лживыми, вредными. Они ослабляют нас и усиливают врага. Ибо если мы не прекратим отступление, останемся без хлеба, топлива, металла, сырья, фабрик, заводов, без железных дорог. Из этого следует. Пора кончать отступление. Недавно мне попалась такая заметка. Дочь генерального директора речного порта Сергея Калинина. То есть очень известный человек. Он скончался 19 сентября. Сейчас мы его найдем. Сентября. А рассказала его дочь. Она рассказала о последних днях его жизни. По ее словам, в среду 22 сентября. Это приводит КП Рязани. Ну это такой орган. Информационный. Сейчас надо мне эту статью найти. Так. Ага. Так, по ее словам, в среду 22 сентября Светлана Липатова отметила, что мужчина, это ее отец, в начале сентября полетел в Сочи. На следующий день ему стало плохо, его увезли в местную больницу. Ну, дальше своими словами. 5 дней он просил, заберите меня отсюда, заберите отсюда. Там его не поставили ни диагноза, ничего. Подключили и искусственную вентиляцию легких, ИВЛ, вот этот называемый. Кстати, в Германии все повыкидали, потому что нельзя это делать. Был протокол, что... Ага, спасибо. Что делать дальше? То есть, если у человека там в легких уже не гораздо, ни в коем случае нельзя этот ИВЛ подключить, потому что это смерть. Раньше были просто водка или спирт, повяз, подышал, и тогда пузырьки там лопаются, поверхностное натяжение от спирта лопается, и он начинает дышать человек, и все. Это запретили делать. Понимаете? Вот. И он там. И потом с ним все-таки случилось, мужик серьезный был, случилась клиническая смерть. И потом он все равно выздоровел, несмотря на это. Его повезли уже в бессознательном состоянии в Ростов. По-моему, в Ростов, да? Сейчас. Не в Ростов. В Рязань. Оговорился, извините. Вот. Повезли без сознания, и не приходя в сознание, он там вечером в воскресенье, 19 сентября, умер. И вот они говорят, мы не знаем точно, что было в сочинской больнице. Не знаем, чем его лечили, но подобных смертей уже много, и не только в Рязани, сказала рязанка. И отметим, что незадолго до этого Сергей Калинин укололся. Вот и все. Куда уже отступать? Вот. Я уже читаю дальше. Ни шагу назад. Сталин говорит, не говорит, пишет. Таким теперь должен быть наш главный призыв. Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию. Каждый метр. Понимаете? советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли, отстаивать его до последней возможности. Вот эти слова. Каждый метр, каждый клочок до последней возможности. Это значит, это решение, а не смотреть, обстоятельства позволяют этого делать или не позволяют. Не здоровье позволяет этого делать или не позволяет. Потому что перевес там. Если просто, смотрите, победа это решение, это не обстоятельства, это не вооружение. После этого приказы немцы просто, извиняюсь, офонарели. И герои были, знаете, были настоящие герои, не только там в штрафбате. Настоящие герои. Потому что этот приказ еще и воодушевлял. Вот. И вот, например, в Германии, вы знаете, что такое? Конечно, кто-то скажет, ой, это вообще-то плохо. А я как-то сказал, что если молодой человек, да, то это, ну, сволочь, понимаете? Если он поддерживает такие пожилые, ну, как-то можно простить. И вот одного 20-летнего парня, который сидел за кассой в Германии, забыл какой город, и его просто пришел один человек, а этому человеку, это сейчас случилось 19 сентября, в городе Идар-Оберштайн, 49 лет, гражданин Германии, он несудимый, не попадал в поле зрения полиции, пришел и что-то там, что-то ему надо было купить, я не знаю. А ему сказал этот, масочку оденьте. Он сказал, а без маски никак? Он, не, никак. Он тогда вернулся, взял револьвер, зашел, это заправочная станция, заправочная, и там торгуют всякими всячинами. Зашел туда, снял маску, говорит, ну а теперь, продашь мне что-нибудь? Он говорит, нет, он ему застрелил прямо в голову. И он пришел в полицию и сказал, да, я застрелил, потому что человек не понимает, что делает. Ну, что делать, что там же хотите. Вот это означает до последней возможности. Серьезно, да? Кто-то скажет, жалко пацана. А вы знаете, мне не жалко. Вот не жалко. Вот не жалко, еще раз скажу. Потому что другие подумают, делать такое или нет. Вдруг нарвутся на такого. Потому что народ доведен до такого состояния. Вот. Один пришел с топором, там эти кассовые аппараты побил. Вот так вот, не скрываясь ничего. Вот. Знаете, если человек выполняет свою дхарму, ничего ему не будет. У меня был такой случай, когда я работал на втором Запорожье и был многоуважаемый, Михалыч, это просто чудовищной силы человек. Когда его 6 парней однажды остановили после рыбалки, он шел, он им все переломы костные сделал. И повыкидывал с электрички. Это человек, который, когда там лед тронулся, он разделся догола и переплыл там в зубах веревка где-то 10 метров. Это течение было. Переплыл туда. Потом встал весь в крови. Он когда на лед выбирался, соскальзывал, нож был в руке, вылез. И потом всех остальных по веревке переплавил. Иначе погибли бы люди. Этот человек за 60 лет ему было. Он очень здоровый человек. И вот, а у него жена полная, знаете, такая толстенькая, сидит вот так вот, семечки лузгает. Идет сосед пьяный, такой худосочный сосед. И говорит, что свинья расселась. А Михалыч услыхал. Вышел. И так его отметелил, что там тоже живого места нет. И его в больницу, в реанимацию. И вот он мне позвонил, говорит, так будешь за меня, меня, наверное, в ментовку заберут, потому что... Я говорю, а как было дело? Вот так, он говорит, я ему, никто тебя не заберет. Ты правильно сделал. Твою жену никто не может обозвать. Это его проблема. И никаких милиций, ничего не было. Понимаете? Когда ты просто нарываешься, это одно дело. А когда ты семью-то должен защищать, ничего тебе не будет. И все мы как-то понимаем, потому что безопасность, ну мы уже в безопасности, но и мы должны тоже стоять на страже. У нас по этому поводу есть обязанности, чтобы негодяи не наглели. Итак, ни шагу назад. Теперь Таким должен быть наш главный призыв. Надо упорно до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и оставить его до последней возможности. Кто-то мне сказал, пока живы советские люди, Советский Союз никуда не делся. Никуда он не делся. Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем отбросить и разгромить врага. Чего бы нам это ни стоило. Немцы не так сильны, как это кажется паникерам. Они напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас, в ближайшие несколько месяцев, это значит обеспечить за нами победу. Просто остановить — это уже победа будет. Потому что я на своей территории сильнее, чем захватчик. Потому что я на своей территории. Моя дхарма, это не его дхарма, куда ты полез. Можем ли выдержать удар, а потом отбросить врага назад? Да, можем. Ибо наши фабрики, заводы в тылу работают, и теперь прекрасно, и наш фронт получает все больше и больше самолетов, танков, артиллерии и минометов. Чего же у нас не хватает? Я продолжаю этот текст, 220 этот приказ. А не хватает порядка и дисциплины. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок, железную дисциплину, если хотим спасти положение и отстоять нашу Родину. Нельзя терпеть дольше, чтобы несколько паникеров, ну, например, вот у меня человек многоплавное существо. Я муж, я отец, я там где-то в огороде покопался, где-то что-то. Но самое главное, там, если я не приготовил лекцию, и любой ценой до конца, я не буду спать, я не буду есть, но я сделаю ее. Понимаете? То есть у каждого же есть что-то, что другие не делают. Если он этого не сделает, это не будет. Будет пустота. И на это место зайдет какая-то вот гадость. Понимаете? Каждый должен что-то делать, что никто другой за него это сделать не сможет. И это надо сделать любой ценой. Вот так мы защищаем Бога на земле. Своей Божьей задачей. Если каждый... У него говорит, там у меня нету задачи. Ой, где ж мое призвание? Ну вот здесь вот сатана и появился. Святое место не бывает пусто. Ищи, значит, что-то делай. Совесть включи, попробуй. Нельзя терпеть дальше, чтобы несколько паникеров определяли положение на поле боя, чтобы они увлекали в отступление других бойцов и открывали фронт врагу. Паникеры и трусы должны истребляться. Истребляться на месте. Был борец такой поддубный, знаете, да? И вот его автобиография. Его встретили 5 парней, побольше, постарше. Ну, он получил там пару фингалов и сбежал. И отец его, и пришел папа там вон на эти самые, ну, одно село. Он говорит, сейчас взял лозину и как вжарил ему, говорит, ты что сбежал? Должен драться, ты должен умереть, но ты не должен никогда отступать. И после этого он не проиграл ни одной битвы. Потому что папа был хороший, правильный, у поддубного. Хороший фильм, можно посмотреть. Он так и называется, поддубный. Паникеры и трусы должны истребляться на месте. Вот он с него беса-то повыгнал, трусливого, и получился человек. Потом представлял нашу Родину там за рубежом. Вот там французы думали, как же его это, потому что престиж страны теряется. Там русский там победил с Россией. Отныне железным законом дисциплины должно являться требование. Ни шагу назад без приказа высшего командования. Отступающие с боевой позиции без приказа свыше являются предателями Родины. С такими и поступать надо, как с предателями Родины. Родины. Я в связи с этим вспомнил. Наверное, знаете, был такой автомобиль «Победа», да? Вот была «Волга», была «Победа». И вот когда «Победа» автомобиль только начали выпускать, Сталину принесли там чертежи, но она называлась не «Победа», называлась она «Родина». И он посмотрел так, со своей там этой трубкой и говорит, и почем же будет теперь Родина? Сразу поменяли название. То есть тут сказал одну только фразу. Если вы не поняли, что так называть нельзя. Родина не торгует. Если Родина не торгуется. Если надо заплатить жизнь, надо заплатить жизнь. Потому что Родина – род. Мы говорим, где наш род? Вот где Родина, там и род. Или я только свой род, а сосед уже нет. Вы знаете, как-то природа так делает, что вот мы один род, вместе живем. Одни и те же фильмы смотрим, одну землю топчем, вот и вам род. Да, а Советский Союз, что это не род, это тоже целый род, вот такой вот улей. Их стояли, защищали вместе. Выполнить этот приказ, значит, отстоять нашу землю, спасти Родину, истребить и победить ненавистного врага. После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они сформировали, то есть он в этом приказе хвалит немцев. Сталин хвалит немцев. Он хвалит врага. Смотрите. Они сформировали более 100 штрафных рот из бойцов, провинившихся в трусости. Они сформировали, наконец, специальные отряды заграждения, поставили их позади неустойчивых позиций и велели им расстреливать на месте паникеров в случае попытки сдаться в плен. И теперь немецкие войска дерутся лучше, чем дрались зимой. И получается, что немецкие войска имеют дисциплину, хотя у них нет возвышенной цели защиты своей родины, а одна грабительская цель – покорить чужую родину. А наши войска, имеющие возвышенную цель защиты своей родины, не имеют дисциплины и терпят от этого поражение. Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились в прошлом наши предки у врагов и одерживали на ними победу? Я думаю, что следует. Итак, Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает, я немножко сокращу, ликвидировать отступательные настроения в войсках и железной рукой пресекать пропаганду о том, что можем отступать дальше. Сформировать в пределах фронта штрафные батальоны, куда направлять провинившихся в трусости или неустойчивости. Вот. Вообще, знаете, у Бога проблем нет. Проблема конкретно в трусах проблема. И как сказал товарищ Сталин, у всякой проблемы есть фамилия, имя и отчество. Надо просто выяснить фамилию, имя, отчество и ликвидировать эту проблему, поставить на место, да? Пускай приносит пользу. А проблем нету. Сформировать в пределах армии разоградительные отряды и обязать их в случае паники расстреливать на месте паникеров и трусов. Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах и штабах. Народный комиссар обороны Иосиф Сталин. Вот. И так зависла тишина, и многие сказали, все, капец, все, не сбежишь. А я привык трусить и бояться. Я же слабое существо. И человеческая жизнь, она же дороже всего на свете. А моя особенно. Но товарищ Сталин сказал, а если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно. И вот это были враги. Вот эти враги. Потому что в предыдущей лекции я сказал, человек без характера – это самый опасный в обществе человек. Через них приходит дьявол и разрушает все. Без характера, без стержня, без рода и племени. Вот. Ну а сегодня загряд отряды не нужны. На труса хватит и одного кольчика. Я зачитаю материал из Википедии. Абсолютно открытый материал. Чтобы вы, например, знали. Свободная энциклопедия, так называемая. Цитокиновый шторм. Или гипер... Я прочитаю как есть, а потом объясню своими словами. Цитокиновый шторм или гиперцитокинемия. Потенциальная летальная реакция иммунной системы. Суть состояния заключается в выработке большого количества медиаторов воспаления, которые приводят к активации иммунных клеток, освобождению новой порции медиаторов Порочный круг вызывает разрушение тканей очага воспаления, одновременно реакция распространяется на соседние ткани и по мере развития приобретает системный характер, охватывая весь организм в целом. Цитокиновый шторм может протекать в тяжелой форме и приводить к полиорганной недостаточности и к смерти. Что вот предыдущий вот рассказик я вам говорил, что может возникнуть в результате чего он возникает. Аутоиммунных расстройств, онкозаболеваний и после иммунотерапии. Вот и все. То есть укололи там иммунотерапическую, чтобы весь организм мобилизовался, а это обманка. А тут сказали, ой, между первой и второй промежуток небольшой. Второй раз колемся, ребята. Хопа, второй раз. А на третий раз, то есть это все сходит с ума, и она, организм убивает сам себя. Вот, то есть убивается Божья защита, проще говоря. Убивается Божья защита. Вопрос. Итак, значит, и все это от страха, это все от трусости происходит, про трусости. Глупость, она тоже от трусости. Потому что умный человек, он скажет, нет, что вы мне тут вешаете-то? А трус говорит, ладно, потому что он боится возражать. А чтобы в своих глазах не быть дураком, а умным, он соглашается с этим, даже и готов к этому, понимаете? То есть есть первая категория, которая все переводит на хихоньки-хахоньки, им все равно, потому что это голодные люди. У них не удовлетворены фундаментальные потребности. Секс, оборона, еда и сон. Вот, не удовлетворены. То есть они не зарабатывают достаточно, чтобы их удовлетворить. И они не видят этого опасности. Это первый уровень. То есть это, как греки говорят, идиоты, это аполитичные люди. Они не лезут дальше, потому что он будет, если там будет вкусно, а там будет говорить, сейчас к тебе враг идет, будет тебя убивать, он пойдет туда, где вкусно, потому что вкусно. То есть это животные, первое. Когда человек своим трудом, обращая внимание, не паразитируя на окружающем, не ходя там, побираясь, закроет этот уровень, у него возникнет уровень безопасности. Тогда он будет понимать, тогда у него мозг освободиться для следующего уровня. И вот тут надо быстро перескочить этот уровень. Этот уровень для того, чтобы понять, что ты защищен и тебе можно идти вперед. То есть ты как воин вооружен и бояться тебе нечего. Можешь идти предназначение свое выполнять. Вот для чего этот уровень нужен. И закрыть проблему опасности можно только этого уровня, можно следующего уровня. Кстати, это касается всех уровней. А следующий уровень, а сколько у тебя друзей? А как у тебя с родственниками? Или ты ходишь потому что ты там всем уже надоел? Или ты ходишь, то есть в роду у тебя, в конкретном роду, который вот тебя вот родили, выродили, твои родственники, как у тебя с ними отношения? Я сейчас зачитаю. Значит, пирамида Маслова. Первое, физиология. Это животное. Если ты животное, то ты вообще ничего не боишься. Когда ты наконец, у тебя есть труд, а не работа. Труд это на благо других, понимаете? Вторая ступень, потребность безопасности. Как избавиться от страха? Еще раз на бис. Потребности каждой ступени полно и без авралов. Потому что можно криминальным путем удовлетворять потребности. Удовлетворяется только тогда, когда человек начинает действовать с позиции следующей ступени. Понятно? Понятно. Вот. И третья ступень – это социальная принадлежность. Потому что человек должен принадлежать какой-то социальной группе. Не просто сам по себе. То есть какое-то, не просто как какое-то там стадо, а по своей профессиональной деятельности, по своему там мировоззрению. Это взаимоотношения с семьей в первую очередь. Кстати, когда набирали в НКВД, сразу смотрели, а как у него взаимоотношения с семьей. Если в семье у него нет, в НКВД его не принимали. Не принимали уродов, лысых, косоглазых и одной национальности тоже не принимали туда, в НКВД. Это был приказ такой. Рыжик не принимали еще. Естественно, цвет волос не крашеных, а вот этих вот. Итак, третья ступень социальная. Как победить страх? У тебя должны быть взаимоотношения с семьей, друзьями, постоянное общение, принадлежность к конкретной группе, ощущение любви и нужности. Вот это не имея 100 рублей, имея 100 друзей. Всеобщее одобрение и желание подчеркнуть принадлежность к определенному кругу людей. Люди на этой ступени стараются подчеркнуть свою причастность к той иной группе, показать себя с наилучшей стороны. То есть ты начинаешь быть наконец общественным человеком, не сам по себе, не животным. Вот такая простая ступень. А вот теперь вам вопрос. Ступеней всего 7. Следующая ступень. А что больше человеку надо? Когда у него общение, семья, он зарабатывает сам, он самодостаточен полностью, у него дети, у него внуки. Что следующее? Потребность. Потому что чем больше у человека потребностей, тем больше у него свободы. Человек, который как животное, его пинает каждый. Оскорбить может, и правильно, потому что это является стимуляцией его, чтобы подняться дальше. Для этого потребности должны быть. Вот что я захочу, то и мне будет. Но если я хочу только еды, на этом остановимся. Дальше безопасности, на этом остановимся. Буду тренировать в безопасности. Третье. То есть, когда я со всеми, со многими, то тогда я уже себя чувствую безопасно. Вопрос безопасности меня не тревожит. А вот все, безопасность сделали. Что следующее? А еще 7 впереди. Вы понимаете, что мы же в конце концов хотим самоактуализации, то есть предназначения. И чем ближе я иду, чем дальше вверх, тем дальше от меня все страхи. Тем больше я в безопасности. Что следующее? Ну.
Защита других.
А это до третьей ступени. На третьей. Как только я защищаю других, себя мне уже не надо защищать. Как только я жалею других, себя мне уже не жалко. Понимаете? Я, перенос внимания идет. А когда я себя не жалею, тогда Бог меня жалеет. Если я себя жалею, Бог говорит, ну место уже занято, извините. И начинаешь ты там. Когда ты освобождаешь для Бога, для Его защиты, на тебя вот благодать. Каждая ступень, это новая благодать Бога на тебя ссыпается. Ты отказываешься от этого, и Бог тебе это делает гораздо лучше, чем ты сам себе можешь устроить. Но у тебя уже интересы другие, твои желания. Четвертое, это потребность признания и уважения. Потому что, ну, много семьянин, там, дети, внуки, а уважают тебя, нет, ноги вытирают, может, от тебя, да? Признание и уважение. На этой ступени человек хочет получить желаемый социальный статус, но это надо быть кем-то. Просто так уважать не получится, не за возраст. За возраст уважает только, ну дурачков, да? Вот. А кто? Ну старые вот уважаем. А что-то сделал уже? Да нет. То есть есть старики, а есть старцы. Желание в почтении и уважении естественно для всех сфер жизни, работы, семья, социальных связей. Обычно на этой стадии приобретает, как уважать? Женщины хотят быть покрасивее, мужчины побускулистей. Показывать, что они умеют, что они знают, и вот так как на подиуме начинают ходить. И в общем-то, ну, нормальный до определенного уровня поведения. Машина, украшения покупают. То есть у меня все есть, и я теперь хочу быть личностью. Желание быть личностью хорошо. И когда меня признали все-таки, да, то есть я стал каким-то специалистом. Пятая ступень, потребность в творчестве и познании. Вы представляете, творческая жилка не включается, пока тебя не уважают. А знаете, когда меня не уважают? Если я трус. Если я не трус. Вот приходит человек, и ничего особенного не сделал, но он ничего не боится. Он не боится говорить о себе, не боится говорить правду, не боится осуждения. То есть он второй прошел, второй, значит, он уже на третьем. И он уже уважение вызывает. Вызывает. И пока меня не уважают, мне не до творчества, ребята. Не надо, чтобы мне подумали, что скажут, правильно я выгляжу. Вот. И когда меня начинают уважать, тогда я начинаю что-то такое придумывать. Творчество включается. А до этого нет. Вот этот эгоизм, он блокирует это творчество. А творчество у каждого, оно, конечно, по-разному. Вот, зачитаю. Люди, которые достигают, это пятая ступень, потребность. Потребность начинается. Когда у меня творчество, мне вообще интересно. Вы видели каких-то художников? Я видел, художники, носки дырявые, идут по проспекту, рисуют одним махом портрет человека сразу, кому даром, кому продали там за 5 гривен, вот так вот. И ты смотришь, и ты понимаешь, что это сила человека, а у него дырявый носок, а мы как бы перед зеркалом, чтобы там выйти, нас оценили. А что ты делаешь? А он приходит уже, делает там, и какая разница, какие у него там носки, дырявые или нет. Он человек, он конкретный человек, он производит на меня впечатление. Вот. Люди, достигающие пятой ступени, довольны собой и своей жизнью. Они не останавливаются на достигнутом, стремятся к развитию. Для этого проходят тренинги, курсы, путешествуют, предметы искусства, цветы, ну, красивые, в общем, всякие вещи. Начинают просто все хорошо, теперь чтоб все. Понимаете, когда я наелся, я не просто хочу теперь есть, я хочу есть вкусно. Это нормально. Это рост. Вот мы идем к прекрасному. А животные люди говорят, как все прекрасно, они плавают на первом уровне, бездельники и трусы, как все прекрасно. И вот этим они прекрасно маскируют свою полную пустоту в жизни. Прекрасное начинается вот когда, и не раньше. Вот это по-настоящему прекрасное. И шестая ступень, потому что, чтобы было совсем прекрасно, шестая называется эстетические потребности. Я хочу сказать, что многие, и основная часть, она останавливается до пяти ступеней. Вот все, все есть и все красиво. Но это еще не все. Потому что если на этой, пока ты идешь и растешь, хорошо, но когда ты остановился, становишься обывателем. Герой на окне, и все хорошо. И все хорошо. Прекрасно. И теперь я потом хожу и все поправляю, чтобы оно там соответствовало моде и там какого-то там фэншую. Нет. А вот потом, только после пятой ступени, начинается настоящий человек. Начинается настоящая эстетика. Эстет, слышали такое слово? Эстетические потребности. Вот отсюда начинается настоящая красота. Если я эстет, тогда вокруг меня автоматически становится эстетическим. Я уже не специально все. Я просто, где я прохожу, там сразу все становится красиво. Я не могу, если стул не параллельно там в стене, как этот Конфуций говорил, настоящий мудрец, если он встает с кушетки, и она там не параллельно стене, он ее поправит. После него остается порядок, космос, косметика, красота. Ты это делаешь, не напрягаясь. Ты просто ходишь и даже не замечаешь, что это делается. Ты сама воплощение, эстет. Шестая ступень. Относится все, что связано с... Красота спасет мир, да? Порядок спасет мир. Относится все, что связано с восприятием красоты. Путешествия, посещение выставок, музеев, наслаждение природой и так далее. А не на первом уровне я хожу, такой духовный туризм в кавычках, да? Вот когда у тебя все в порядке, можешь и... Потребности появляются у людей, которые добились успеха во всех сферах жизни, утолили все уровни потребностей, а вот теперь они ищут красоту в окружении и стараются наполнить ее красками. Ты достиг всего, а потом любуйся и вокруг себя, да, и как бы было, как Горький сказал, как прекрасен наш мир, если каждый около себя там налил что-то. Ну пока у тебя просто поесть и безопасность, бардак будет. И ты будешь бесполезно с ним бороться, с бардаком, что у тебя в ящиках вот так вот, все там пыль, там паутину, некогда стряхнуть. Бесполезно бороться, пока ты с безопасностью не решишь. Она тебя сожрет, эта вот безопасность. И последняя ступень, потребность самоактуализации. Наконец-то, это все было увертюра к фильму, а вот теперь вот ты, это ты. Наконец-то ты превращаешься из храма Божьего, или с какого-то там сарайчика Божьего, в аватару, как написано в Бхагавад-гите. Каждое живое существо, не человек, а живое существо, является либо храмом Божьим, либо аватарой, воплощением, когда твой талант, и не просто ты это умеешь делать, это востребованная за тобой очередь. Стихи так, они всем нравятся, картина так, все хотят... Купить, украсть, или это, богатые люди хотят украсть и себе повесить там, понимаете? Если твоя мазня никому не надо, ты там торгуешь где-то на каких-то площадях, на хлеб насущный, это не считается. Считается, что ты такой же вот неповторимый. Итак, Седьмая ступень. Здесь сосредоточено развитие и самовыражение человека. Человек на этой ступени необходимо достигать цели, развивать способности, новые, рассовершенствовать личность. В общем, понятно, да, не буду говорить. То есть это люди, у которого нет вопросов ни к кому, и это люди, которые все хотят у них что-то спросить, а как это так, как это так? И они, и их мнение ценится по любому поводу. Если он даже знаменитый боксер, интересно, что он думает там за нефтедобычу, например. И им интересно, потому что люди этого уровня, они могут отвечать на любые вопросы. И неважно, в какой сфере они достигли успеха. Потому что они с Богом. Ну и, конечно, то есть смысл какой? Закрыта первая ступень, пока не осуществит свою физиологию, он не может закрыть на следующую ступень. Если я хочу сразу с первой перепрыгнуть на третью, а вторая у тебя, то есть я хочу со всеми задружиться, третья ступень. Но у меня страх не закрыт, надо закрыть вторую, тогда будет там. И так во всем, и так за всем. Еще, шестая, седьмая ступень, они относятся к высшим уровням, и для всех они даже не кажутся актуальными. Совершенно напрасно. В Советском Союзе про эти ступени очень часто говорилось, и все были средства к этому подключены, что кто хочет, пожалуйста. Кто не хочет, ПТУ и давай там крути сантехнику какую-нибудь. Хотя я видел и талантливых сантехников, например. Вот. Шестая ступень и седьмая ступень – это когда для человека важно, и он очень хочет самоактуализироваться, и он совершенно не думает, сколько он зарабатывает, хватит ему завтра там поесть или нет, за свою защиту не думает. У него как-то там, вот там Бог у него все закрывает. Вот. То есть, как быть на седьмой ступени? Надо вот этим жить. Не просто подготовить, вот я уже на седьмой, потому что на седьмой вот это есть. Нет, надо об этом думать. Надо этого хотеть, надо этого желать. Есть, конечно, спорные моменты, например, когда человек может какой-то уровень там пропустить. Ну, например, ну не может он жениться. Хотя он без рук, без ног то женился. Этот, помните, как его, Ник Вуйтич, да? Без рук, без ног, женился, дети у него есть. Да елки-палки. И он сам зарабатывает деньги на компьютере. Вы думаете, на пожертвование что ли живет? Нет, он там, у него что-то какой-то отросток, один палец на компьютере, так, какие-то схемы там все там намутил, и у него там все есть. А тут без, с руками, с ногами, и голова вроде бы. Но он бесстрашный. Он тоже хотел там несколько раз убить себя. Вот родился же такое, видите? То есть, ну может, бывают люди, которые общественно очень там шустрые, и бывают неженатые. Но я, знаете, что хочу сказать? Например, Тесла был неженатый, то ну какая жена выдержит Теслу, если он 2 часа спит, а все остальное общественная деятельность? Или вот такие люди, которые посвящены, это монахи, это какие-то саньяси, это которые, он так посвящен, так этим горит, это очень редкие такие люди. Но если ты не такой, если у тебя еще там на противоположный пол какая-то есть реакция, то ты не такой. То есть надо смотреть вот эти уровни. Вот. То есть есть такие спорные моменты. Но не какие-то спорные моменты, а наоборот это... Вот. И я хочу вам зачитать человека, который я считаю очень отважным. Это Джим Керри. Джим Керри. Я первый от него услышал, что в Голливуде все людоеды. Что они кушают не индейку на Рождество, а ребеночка. Вот так вот. И второй там, то есть из всех голливудских звезд, Джим Керри. Ну ладно, как этот отважное сердце, как его?
Мел Гибсон,
да. Мел Гибсон сказал, да, там они все. Там продажа детьми идет вот очень шустро. Там дети являются валютой, да, совсем не доллары никакие. Но Джим Керри от него этого не ожидал. Он это заявил публично, вот так вот. И это человек 7-го уровня. Я хочу, чтобы мы послушали человека с потребностями 7-го уровня. Я зачитаю его речь, знаменитую перед выпускниками университета. Он вышел.
Я не понял, это кто, Джим Керри или вот тот человек, которого вы говорите?
Джим Керри. Вот сейчас я буду говорить словами Джим Керри. Я просто его зачитаю. Понятно. Спасибо. Мой отец мог стать величайшим комиком, но выбрал надежную должность бухгалтера. Просто эта речь очень подходит по сегодняшнюю тему, что чего мы боимся? Мы то, что боимся, это надежность, это ненадежность, это замаскированный под безопасность путь страха. Это демонизм полный, это ничего не надежно. Не надейтесь на это, страховки вот эти ваши. Мой отец мог стать величайшим комиком, но выбрал надежную должность бухгалтера. Когда мне было 12 лет, его уволили с этой надежной должности. Оказывается, можно потерпеть неудачу на безопасной, стабильной работе. Поэтому точно нужно попытать удачу в том, что тебе нравится. Любовь и юмор моего отца меняли мир вокруг меня. И я подумал, вот это то, чего я хочу. А какое ваше предназначение? Как вы служите миру? Как ваш талант может изменить этот мир? Ваше служение, которое идет у вас изнутри, подарит вам больше радости и счастья, чем все деньги мира. Потому что все остальное, чего вы добиваетесь по жизни, со временем умирает и становится прахом. Остается лишь то, что вынесли и сохранили в сердце. Моя миссия дает людям радость, возвысила меня до небес. Посмотрите, чего мне удалось добиться благодаря такой философии. Это что-то невероятное. Видеть, как люди благодаря твоему служению раскрываются с лучшей стороны. Я хочу, чтобы люди реализовали свои мечты о богатстве и славе только для того, чтобы понять, что это им не поможет достичь чувства наполненности. Раньше я думал, что можно с помощью этих вещей достичь счастья и стать выше себя, пока мне не объяснили, что ни счастье, ни я не могу быть выше самого себя. Счастье уже в тебе. Раньше я полагал, что я – это то, что ограничено моей кожей от мира. Что мне был дан маленький автомобиль под названием тело, чтобы познать сущность, опыт существования. Вообще-то машина взята на прокат, и в один прекрасный день ее придется вернуть. А затем я понял, что все, что находится вне машины, это тоже часть меня. Вот вы слушаете меня, значит, вы часть меня, а я часть вас. Все в этом мире связано. И вы открываете двери в новый мир. Но по ту сторону вас ждет много возможностей и страхов. Порой будет непросто. Страх будет сопровождать вас по жизни. Но вам решать, как долго. Можно тревожиться по поводу будущего, но мы живем здесь и сейчас. И решение, которое мы принимаем здесь и сейчас, основанное либо на любви, либо на страхе. Многие вступают на путь страха, который замаскирован под безопасность. То, о чем мы мечтаем, кажется недостижимым и несбыточным. Мы не верим, что это возможно. И не осмеливаемся просить это у Вселенной. Вот я живой пример того, что у Вселенной это можно попросить. У меня была учительница, которая говорила, что надо просто попросить в молитве, и все исполнится. Я сидел тогда на задней парте и думал, что у нас в семье нет денег, чтобы купить мне велосипед. Я пришел домой, помолился и пообещал, что получу велосипед и буду молиться каждый день. Ну, конечно, я нарушил это обещание. А 2 недели спустя я обнаружил дома новенький велосипед «Мустанг». Там фото было такое, показали такое, «Мустанг». Мне сказали, что я выиграл велосипед по лотерее, но я не покупал билета. Мой друг вписал мое имя и даже не предупредил меня. С тех пор подобные вещи случаются со мной постоянно. И все, что вам нужно, это рассказать Вселенной о своем желании. Я прервусь от... «Тупой его тупее» – этот фильм, который сделал его миллионером. Он вышел до этого фильма, взял банкноту, написал там столько-то там долларов какой-то, я не помню, тысяч или там, сколько?
10.
10 тысяч, да?
Миллионов.
Миллионов, да. Написал и сказал, я хочу. Вот. И потом столько же получил эту сумму. Представляете? Он не боится с Богом разговаривать. Да? Работа это. И все, что нужно, это рассказать Вселенной о своем желании работать над ним, не думая о том, в какой форме они может сбыться. Задача не в том, чтобы понять, каким образом это может случиться. Пока ты второй уровень страха не преодолел, ты только об этом и будешь думать. И все портить. И Бог тебе не может помочь, потому что ты будешь уже ему рассказывать. А чтобы открыться новым возможностям, ну тут без смелости, ну никак. А не цепляться за навязанные шаблоны, что что-то невозможно, не бойтесь уступить свой шанс. Если вы свободны, открыты, шансы будут сыпаться на вас со всех сторон. Все в этой жизни делается не с вами, а для вас. Я каждый день воспринимаю испытания как нечто ценное, чтобы извлечь пользу и учиться. Все, что бы ни происходило у вас в жизни, всегда полагайтесь на веру. Не на надежду, а на веру. Я не верю в надежду. Надежда терзает. Надежда проходит сквозь огонь, а вера перепрыгивает через него. Вы готовы и способны творить прекрасные вещи для этого мира. И как вы только начнете, перед вами будет два пути. Любовь и страх. Выбирайте любовь и никогда не позволяйте страху овладевать вашим жизнерадостным и открытым сердцем. Конец цитаты. Ну, о вере сказано, что вот есть знаменитая вера, это осуществление желаемого и уверенность в невидимом. И сформировалось мнение, что под невидимым подразумеваются какие-то наши фантазии, где мы где-то подсмотрели и назавидовали. Это не так. Это получается, что вот я где-то увидел и вот хочу, вот вы мне да и положь, потому что своей фантазии нет. Мы увидели, но мы должны, это изнутри должно прийти. Вера – это способность видеть Бога в своей жизни, какой бы она ни была. Вот это и есть вера, а не то, что я себе визуализировал там, и оно придет. Когда, конечно, придет, но это будет магия. За магию придется платить, за мистика бесплатно. Приглашаю вас в мистику. Магия – это тоже путь страха, потому что я заказываю, что я хочу. Я не хочу никаких неожиданностей. Магия. Там написано, хочешь это, сделай это. Хочешь это, сделай это. Закон кармы. Причина следственная. Итак, мы подытожим. Что Бог дал тебе, чтобы успешно делать свое дело, как вот этот вот Керри? Защиту. Если ты отступаешь, защита с тебя снимается. Я напомню, что мы по образу и подобию, и даже Солнечная система напоминает атом углерода, и мы углеродные. Но только в одну сторону, такой вот нитки, полупроводники. Только вперед. Когда ты отступаешь, ты разрушаешься, разваливаешься, умираешь. И Бхагавад-гита подтверждает, если ты не выполнишь то, что я тебе говорю, и никто не может сказать, что он не слышал, что ему сказано. Он этого хочет, желание. Вот эта пирамида Маслоу, это пирамида желаний. И он тебе говорит на каждом, вот это, и это. Он, Бог нам заполняет эту пирамиду. Когда мы заполняем ее сами, это просто мусорный бак получается. Вот. И Бог говорит, если ты не сделаешь того, что я тебе говорю, дело все равно будет исполнено, но тогда ты себя потеряешь. Извини. Потому что ты отошел от моей природы, а мы его природы. У нас божественная природа. Вот. И поэтому только вперед, и плохо тебе, хорошо тебе, скверно тебе, несмотря ни на какое настроение, никогда не отступай. Как сохранить божественную природу? Алло, не отступать. Как попасть в плен к дьяволу? Отступить. Толерантность. Согласиться, если внутри не согласен. Просто отступить. Все. А дальше можешь все, что хочешь. Все твое майно перейдет врагу, потому что ты отступил. Ну, как на войне. Такая духовная битва, которая идет постоянно. В форме ты на высоте, не на высоте, нельзя отступать. Как-то Суворов спросил на экзамене, он иногда приходил, Суворов, знаете, да, вот тот самый. Он спрашивал, как там, и спросил одного, что такое ретировка. Знаете, что такое ретировка? Не знаете? Ретироваться. Это, ну, военный термин. Отступать. Это, говорит, не могу знать. Тут как? Русскому солдату не положено знать, что такое ретировка. Ой, молодец. Такой был реальный случай, который вот в истории зафиксировали. И мы знаем, Суворов это Суворов. Итак, горько наступаешь, хорошо внутри наступаешь, плакать хочется, наступаешь, сдаваться хочется, наступаешь. Умереть хочется, наступаешь. Тогда все будет хорошо. Вот принцип. Потому что тогда ты всегда будешь под защитой. Цунами пройдет. Безопасность не вооружение. Безопасность в чем? В смелости. Итак, Божья защита работает при одном условии. Мы наступаем. Я хочу зачитать, я все время зачитывал с этой книги. Я зачитаю с этой книги. Ездры 6.27. Что же будет, если мы все начнем наступать и перестанем хвосты себе поджимать? А вот что будет. Третья Ездра 6.27. И зло истребится. И лукавство исчезнет. 6.28. Процветет вера. Побеждено будет растление. И явится истина, которая столько времени оставалась без плода. Но для этого надо наступать. Поэтому всем выучить приказ номер 227 и применять это в своей жизни. У меня все.